Вы знаете, друзья, поистине нет большей радости, как видеть людей, которые приходят к Господу. Почему-то в этот раз поездка мне далась трудно, то ли с возрастом уже, то ли почему-то так и психологически, и физически. Раньше выбежишь из самолета и побежал себе, делаешь все свои дела и думаешь, почему это другие хотят спать, почему им время там, что-то не так и так далее. Но в этот раз как-то уже не так, уже сказывается вот эта усталость. И трудно привыкать было и к той обстановке, надо было несколько дней взять, чтобы привыкнуть и к этой. И знаете, у меня все-таки еще много неверующих родственников, и ты надеешься, что они придут к Господу, но время идет, и люди в возрасте уже, и знаете, некоторые вещи, они, к сожалению, не улучшаются. Но есть Господь, который подкрепляет нас. Давайте снова обратимся к Писанию. Евангелие от Иоанна, 6 глава. Мы с вами читаем тот же самый отрывок, и да поможет нам Господь еще извлечь уроки из него. 6 глава Евангелия от Иоанна, с 16 стиха. «Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю, и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но Он сказал им: «Это Я, не бойтесь». Они хотели принять Его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли». Только что ученики видели великое чудо, о котором напомнил нам уже сегодня Сергей Яковлевич. Чудо насыщения огромного количества людей. И вот теперь они станут свидетелями еще одного, а лучше сказать, двух чудес. Первое будет заключаться в том, что Иисус Христос будет ходить по волнам моря. Для Него те волны, которые всегда представляют стихию, на которую даже и стать не то чтобы трудно, а невозможно для человека, казалось бы, но для Него они станут мраморным пьедесталом, и Он сотворит из них нечто твердое. Так или иначе, Он пройдет по ним и достигнет учеников. И второе чудо, может быть, вы заметили, какое из этого отрывка? Второе чудо, друзья. Я подсказываю, оно записано в 21 стихе. Посмотрите, и тотчас написано, лодка пристала к берегу, куда плыли. То есть они, если читать других евангелистов, в чем уже нам Сергей Яковлевич помог, и Матфей, и Марк описывают эту ситуацию, то по свидетельствам других евангелистов видно, что они уже перестали грести и себя, ну, на волю волн отдали, потому что невозможно было справиться с этим штормом. И та дорога, которая обычно занимала пару часов, здесь у них заняла много времени. Вновь-таки это видно, если сопоставлять тексты других Евангелий. И здесь чудо заключается в том, что тогда, когда у них уже руки опустились, когда они по воле волн были метаемы и неизвестно где находились в этом море, вдруг появляется Иисус, это первое, и вдруг, вновь-таки, это второе, они оказываются как раз у того берега, где им необходимо было выходить. Я думаю, что здесь говорится о двойном чуде. О двойном чуде, которое подчеркивает то, что наш Господь Иисус Христос – владыка над природой. Я напомню, что перед этим толпа хотела сделать его царем. Именно поэтому он удалился. Там написано «нечаянно». То есть, как будто бы, знаете, чтобы никто ничего не заметил, осторожно взять его, не подавая никакого вида. Но Христос знал их мысли, и поэтому удалился оттуда на гору, чтобы его не могли найти. И, как уже было сказано, он специально отсылает учеников также, чтобы они в этом не могли участвовать. Мне кажется, что Христос здесь проводит, мы бы сказали, некий эксперимент. Он как бы говорит: вот только что вы видели мою чудодейственную силу, вы видели, что из хлебов я произвел огромное количество еды, которой хватило для того, чтобы всю эту толпу накормить. Вы теперь видите, что я всемогущий. Поверите ли вы также и в то, что я спасу вас, и я помогу вам в любой ситуации». Здесь Христос направляет учеников и как бы говорит: «Теперь вы сами покажите, на что вы способны. Я вас отправляю на другую сторону». И Христос говорит: «Я буду ждать вас на другой стороне». Так, по крайней мере, у евангелиста Матфея. Он говорит: «Я приду к вам, и там на другой стороне мы встретимся». И вот здесь от их веры зависит, действительно ли они поверят ему или нет, или же они будут смотреть на вот эти волны, на этот завывающий ветер, и буря скует их страхом тогда. Но в это же время Иисус не переставал за ними следить. Они думали, что они были одни, но на самом деле Он всегда был вместе с ними. И наступил вечер, и, как здесь написано в тексте, было темно, и не было Иисуса. Вам не кажется, что эти вещи часто сопутствуют друг другу? Тогда, когда темно, тогда нет Иисуса. Без Иисуса всегда темно. У нас всегда есть вот это ощущение слабости, страх приходит, какие-то призраки нам чудятся, так же, как и ребенку в темной комнате. Там шкаф стоит, там какая-нибудь подделка вверху, а ребенку кажется, что там, ой, кто это такой? Какая-то ворона там сидит, да? Какой-то призрак там. Страх рисует в нашем воображении ужасные картины даже в таких, казалось бы, знакомых для нас местах. Это тогда происходит, когда мы позволяем страху рисовать эти картины. Но здесь, в этом отрывке, перед нами предстает вот этот контраст между верой, с одной стороны, и страхом, с другой. Кому позволим мы управлять нашим сердцем? Верой или страхом? Евангелие от Матфея, 14 глава, 26 стих, параллельный отрывок, говорит так. Матфея 14, 26. «И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: „Это призрак“, и от страха вскричали». То есть они узнали, что это был Иисус, но они как-то не поверили, что это живой, настоящий, воплощенный их Спаситель, тот же самый, с которым они несколько часов назад беседовали, они думали, что это его призрак. Они были настолько встревожены, что Христу нужно было своим голосом увещевать и успокаивать их, те самые слова произносить: «Не бойтесь, это именно я, который нахожусь вместе с вами». Давайте обратим внимание на несколько духовных уроков, которые помогут нам в этом отрывке. Мы специально вот этот отрывок вырезали, вычленили его небольшим, здесь несколько стихов, потому что здесь есть важные духовные уроки для нас, когда мы тоже попадаем в жизненные штормы, в бури, в испытания. Один из главных уроков, который я вижу и хотел бы поделиться с нами, это то, что в любой ситуации, где бы мы ни находились, даже тогда, когда темно и кажется, что не видно солнца и не видно света, Бог всегда находится с нами. И Иисус Христос видит нас. Подчеркиваю, даже тогда, когда кажется, что мы Его не видим, что мы Его потеряли, Он видит нас. Здесь в темноте ученикам ничего не было видно, но Христу было их видно. Мы уже читали с вами в Евангелии от Марка, написано: «Увидев их бедствующими». Вопрос не в том, что Он увидел их с горы, вопрос в том, что Иисус Христос является всеведущим и всевидящим. Он знает все и Он видит все. Помните, когда к Нему пришел ученик Андрей и привел Нафанаила, то Нафанаилу Господь сказал: «Я видел тебя под смоковницей». И Нафанаил испугался и удивился: «Почему? Как ты можешь видеть, да? О, ты действительно царь Израилев. Раз ты знаешь там, что я делал под смоковницей, о чем я там молился и о чем я там думал, то ты действительно обладаешь этими способностями». Он знает не только нас там, где мы находимся сегодня. Он не только видит наши обстоятельства вот в данный момент, Он видит наперед также. Он не только всевидящий, но Он всеведущий, то есть всезнающий. И это значит, что все те обстоятельства, которые стали новшеством для учеников, когда они попали в этот шторм, они не были сюрпризом для Иисуса Христа. Они не застали Его врасплох, Он уже все это знал. Он видел все это наперед, Он знал, что будет этот шторм. Он знал наперед, что случится. Он знал наперед, какова эта лодка. И Он знал наперед даже, насколько каждая из вот этих дощечек, из которых сделана эта лодка, насколько она прочна. И Он знал, когда именно нужно вмешаться и прекратить этот шторм. Вы заметили, что Господь никогда не опаздывает и вмешивается и в нашей жизни именно тогда, когда нужно? Казалось бы, вот-вот мы дойдем до самого края, вот-вот мы упадем, и что-то страшное с нами произойдет, но Он не опаздывает, и Он приходит как раз в этот момент и как будто бы подхватывает нас, и нам хочется сказать: «Господи, ну почему же Ты...» И хочет сказать: опоздал, но нет, мы видим, что Он не опоздал, Он все это время был вместе с нами, Его любящие руки нас сопровождали. Помните Авраама и повеление, которое Бог дал Аврааму принести сына его, того самого, любимого его, единственного его, Исаака, сына обетования, в жертву. Господь уже наперед знал все, как это закончится, но тем не менее Аврааму нужно было пройти через испытание. Аврааму нужно было пережить это сердечное состояние, когда сердце колотилось все эти дни и ночи, тогда, когда он шел 3 дня до этого места. Ему нужно было положить сына туда, ему нужно было дать эти объяснения сыну. А где же агнец? Господь усмотрит свою жертву, говорит Авраам. А Господь действительно усмотрел, не правда ли? Но глаза у Авраама открылись, и он увидел этого овна уже только тогда, когда нож был занесен и когда голос ангела прозвучал. Не до этого, не после этого, а именно в нужный момент. Господь не дал упасть Аврааму, не дал упасть, так сказать, с этого края. Он не дал ему совершить это убийство, эту жертву. И сколько раз я по своей жизни тоже замечаю, Господь не опаздывает. Он приходит в нужный момент. Самое главное – мне довериться. Самое главное – мне успокоиться и сказать себе: «Дух мой, что унываешь ты? И что смущаешься? Доверься Богу и надейся на Него». Легко сказать, скажут многие из вас. Потому что каждый из нас ведь попадал в трудные обстоятельства. И мы хотим контролировать эти обстоятельства. А вот здесь как раз элемент веры должен проявляться, когда мы должны сказать: «Господи, это все Твое, я не контролирую, я отпускаю вожжи контроля, но Ты помоги». Но, я думаю, найдется кто-то, кто скажет: «А что, если бы Господь не успел?» Не успел, в кавычках, то есть по нашему, по человеческому рассуждению. «А что, если бы ученики все-таки утонули бы?» Друзья мои, я думаю, что в Господнем плане было то, что многие из этих учеников должны были еще послужить Ему. Они должны были еще, и ведь большинство учеников, так у них и случилось в жизни, они должны были еще отдать свою жизнь, мученически отдать ее на алтарь Господу, а не вот так вот утонуть там в морской пучине. Хотя, я думаю, что вы согласитесь, что если бы они и здесь отдали свои жизни, ну что ж, такова была бы воля Божья. Видите ли, даже смерть святых, допущенная Господом, происходит по Его воле. Господь хочет, чтобы в нашем сердце было достигнуто это состояние, когда мы сказали: «Господи, вот в жизни Твои и в смерти мы тоже Твои. Мы не знаем, когда она наступит, но мы знаем, что встретимся с Тобою. Поэтому, что бы ни случилось, все равно будет хорошо, потому что все равно мы Твои и все равно будет бы нам лучше, потому что мы будем с Тобою. В жизни или в смерти мы Господни». Господь видит нас. Вторая истина – Господь видит нас и тогда, когда мы находимся в испытаниях. Евангелие от Матфея, 14 глава, 22 стих. Я возвращаюсь в этот параллельный отрывок для того, чтобы увидеть, что Христос не просто попросил их туда поехать, на другую сторону моря переправиться, а Он, как здесь сказано, понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. Почему, спрашивается? Вы знаете, неужели Иисус не знал тех опасностей, которые будут ожидать учеников? Конечно, знал. Но, как и во многих других случаях, Господь желает оградить нас от еще больших опасностей. Иногда, когда приходят опасности, и мы говорим: «Господь, но я же делал Твою волю, я поступал по Слову Твоему, и вдруг я сталкиваюсь с испытаниями». Почему? А потому что Господь нас уберег от чего-то еще более худшего. Вот здесь что могло бы быть худшим? Подумаем, если бы ученики остались, и народ, который хотел в это время воцарить Христа, а ученики ведь тоже такими были, помните? Они постоянно задавали себе этот вопрос: когда же, когда, Господи, Ты воздвигнешь царство Израилю? Они, наверное, были бы также захвачены этим духом толпы, они поддержали бы его. И Господь знал, что это не здравый дух, это неправильная точка зрения. Если бы они не послушались Христа и остались с народом, то тогда они тоже хотели бы Его воцарить, они бы искали Его для того, чтобы водрузить царский венец на Его голову. Но в этом не был план Божий. И Он хотел предотвратить это. И вот Он говорит: переправляйтесь на другую сторону. Но смотрите, если бы они вслушались в Его слова, а Он говорит: я буду вас там ждать, мы там встретимся, то тогда никакие волны им не страшны. Через все эти волны они бы проходили и говорили: ну и что, что мы не можем уже грести? Ну и что, что нас уже заливает чуть ли не всю лодку? Ну и что, что мы уже проникли до конца? Ведь Творец Вселенной и Владыка наш сказал нам, что мы встретимся там, с той стороны. И Его Слово, оно стоит. И Его Слово, оно достойно веры. И Его Слово, оно тверже любого камня и любой скалы, и на Него можно положиться. Знаете, некоторые верующие думают, что тогда, когда мы сталкиваемся с трудностями, это такой как бы автоматический признак того, что я не нахожусь в среде воли Божьей. Ну, раз возникли испытания, говорит такой человек, вот я что-то делал, потом возникли испытания, и это Бог мне показывает, что я делаю не так. Друзья, вовсе нет. Иногда самые большие испытания как раз приходят к нам тогда, когда мы поступаем по заповеди Божьей. По воле Божьей мы начинаем поступать. Кто-то начинает проповедовать Евангелие, кто-то исправляет свою жизнь, кто-то поступает честно. И вдруг начинаются испытания, лукавый восстает. Вдруг начинаются гонения от людей, которым это не нравится, и которые живут по другим принципам, которые являются неверующие, начинается противление, находятся противники. И, друзья, здесь ученики являются примером того, что Христос им сказал: переправьтесь на другую сторону, и они попали в эти испытания, они попали в этот шторм. Бывает такое, и нужно понимать, что штормы ждут нас в жизни так или иначе. И особенно тогда, когда мы будем исполнять волю Божью. Штормов не миновать. Другое дело, как мы к ним относимся и как мы проходим через эти штормы. Знаете, бывают еще такие штормы, в которых люди сами повинны. Может быть, сегодня кто-то из нас сидит здесь и думает: ну, одно дело, если бы я исполнял волю Божью и попал бы в шторм жизни, но я ее не исполнял. Но и из-за своих личных жизненных выборов, неправильного жизненного выбора, неверных решений принятых, может быть, это были взаимоотношения, которые я построил, и они неправильные. Я знаю, что по Слову Божьему то, что я делал, было делать нельзя. Может быть, я неправильно распоряжался деньгами, и теперь я нахожусь в том положении, в котором я сегодня нахожусь. Может быть, я сделал неправильный выбор, и поэтому я страдаю сегодня. Вот что тогда? Господь тогда тоже меня спасет из этого шторма. Он тоже меня видит там в этой лодке, утлом суденышке моей жизни, который метается и по волнам бросает его из одной стороны в другую. Я хочу сказать... Есть слово ободрения для таких людей. Друзья мои, Слово Божье говорит, что и в таких ситуациях Господь приходит на помощь. Он целитель, Он любящий Отец. Вспомните Иону. Ведь тот шторм, в который попал Иона, был по его вине. Это он осознавал, кстати. Помните, морякам он так и сказал: «Выбросьте меня за борт, и море утихнет, и этот шторм прекратится», как, собственно говоря, и случилось. Но Господь не просто хотел наказать Иону, Он хотел достичь Иону. И Иона, даже попав в чрево этой рыбы, а Господь послал даже эту рыбу тоже, да, он взмолился из ее чрева, и Господь услышал ее даже оттуда. Так Господь видит нас, Господь сам проводит нас через испытания. Еще одна истина – Он находится вместе с нами. Ученикам казалось, что Иисус остался там, Он где-то там далеко, Он там на горе. Но на самом деле, мы уже читали в Евангелии от Марка, Он был с ними, Он увидел их бедствующими, и Он пошел к ним и нашел их так, как раз в тот момент, когда им необходима была помощь больше всего. Сегодня мы тоже можем так думать, что где-то там далеко Иисус, Он вознесся, и Он находится одесную Отца, а значит, некоторые верующие могут думать, Он вдалеке от нас. Но есть и другое обетование для нас. Христос говорит, «Се я с вами во все дни до скончания века». И не только это, а и то, что не только с нами, вот где-то здесь поблизости, а даже в нас. Помните, Он говорит, «Я дам вам другого утешителя, который не просто возле вас будет, не просто будет там вместе с вами вас благословлять. Он в вас поселится, и Он в вас будет». И это речь идет о Духе Святом, который дан Господом после Его отшествия к Отцу. И Он сегодня с нами, Он ходатайствует за нас, Он помогает нам, и поэтому нам не стоит полагаться на наши страхи, потому что страх нас парализует. И мы видим вот эту тьму, и глаза, если видимый мир, вот открываем наши глаза, этот видимый мир нас пугает. То же самое и учеников. Они смотрят, лодка вот-вот развалится, грести мы не можем, волны нас заливают, и если смотреть только на видимое, то есть только одно – это смерть, это страх, это страшная перспектива. Но если смотреть на Господа, если вспомнить Его слова, если вспомнить, что Он здесь, что Он нас не покинул, то тогда совсем другая картина. Кстати сказать, вот помните, ученики, они ведь думали, что это был призрак, а на самом деле это был Иисус. «Это Я, не бойтесь», говорит Он в 20 стихе нашего отрывка. Часто бывает так и в нашей жизни. То, чего мы боимся, и есть тем самым спасением и помощью, которое приготовил для нас Господь. И даже тогда, когда мы оказываемся в самых страшных обстоятельствах, Он не оставляет нас, и Он проводит нас через эти обстоятельства. И через смертельную болезнь, да, и в ней тоже можно увидеть Господа и быть даже ближе к Нему, чем когда-либо. Об этом свидетельствуют многие люди, которые прошли подобным опытом или проходят через него сегодня. Есть прекрасная книга у Олдена Ганнета. Она называется «Как видеть Бога сквозь слезы». Господь не всегда отирает наши слезы уже здесь. Там, на небесах, у нас есть это обетование, что Он отрет всякую слезу, а вот здесь еще нас ожидают испытания, болезни, кризисы и слезы. Не так давно мне позвонила одна сестра, она переживает развал своей семьи. Это страшно, и знаете, я ее выслушивал, мне трудно было что-то посоветовать, потому что, хотя ты как пастор, ты должен что-то говорить, и ты знаешь Слово Божье, но бывают такие обстоятельства, когда уста смыкаются, и сердце хочет как-то помочь, но не находит возможности, не находит слов. Из-за той боли, из-за тех переживаний, из-за всего того, что происходит, а ведь даже и не все она может выразить словами. Но потом она говорит, вы знаете, я нахожу такое утешение, когда я хожу в собрание. Такое ощущение, она ходит там и на разборы слова и так далее. Я не буду говорить, кто, куда и когда и где. Это не важно. Важно, что вот это утешение она находит в Господе. И те слова, которые для нас, может быть, иногда казались обыденными, такими, на которые мы сильно не обращали внимания. Бывало такое, что приходим на собрание, послушали, да, вроде бы интересно, вроде бы все правильно, но если человек в испытании, если он в кризисе, эти слова по-особому касаются его. И еще одна истина, друзья мои, Он, Иисус, обращает наши испытания в победу. Тогда, когда нам кажется, что это поражение, ученикам, я думаю, это уже казалось, и они, наверное, прощались с жизнью, молились, разные мысли их одолевали, как будет дальше, они не встретятся теперь с Христом. И здесь Господь приходит, и Он как великий преобразователь. Вот для них это водная стихия, они думают, сейчас они окажутся погребенными под этими волнами. Он преобразовывает эту стихию, и она становится тверже гранита, ну, так скажем, потому что его ноги по ней проходятся, и он твердо стоит на ней. Господь – преобразователь наших обстоятельств, нашего сердца, нашего отношения. И вот Иисус Христос приходит и помогает в этой ситуации. И здесь мы должны понять такую важную истину. Неважно, какой ветер и какие волны, страх приходит не от количества ветра, не от того, какие большие волны, страх приходит от того, что в сердце нашем он живет. Есть страх здоровый и правильный. Тогда, когда мы отдергиваем руку от горячего чайника, потому что мы боимся обжечься, это правильный страх, это хороший естественный страх. Тогда, когда мы несколько раз подумаем, прежде чем дотронуться до оголенного проводника, потому что можно получить удар электричеством, это тоже правильный страх. Но есть страхи неправильные, есть страхи иррациональные, а самое главное, идущие вразрез с нашей верой. Страх происходит именно вот такой от неверия. Не от обстоятельств, которые окружают нас, а от нашего отношения к этим обстоятельствам. Сколько раз я уже находился в такой ситуации, да вот тоже недавно, лечу в самолете и думаю, а ведь я не смог бы посадить такой самолет. Но там есть человек, который знает, как это сделать, есть Господь, который поможет также, и я понимаю, что мой страх не обоснован. И часто наши страхи также не обоснованы, те страхи, которые мы испытываем в нашей жизни. Этот страх находится не снаружи. Этот страх находится внутри у нас, в нашей голове, в нашем разуме, в наших сердцах. Помните Петра? Здесь в Евангелии от Иоанна этот случай не описан, но у Матфея есть то, что Петр сказал, помните, если это ты, Господь, дай, чтобы я вышел из лодки и пошел к тебе. Об этом уже Сергей Яковлевич упомянул. А ведь Петр шел-шел, и что потом? И упал, потом он стал погружаться под волны. Всего пары секунд отвлечения его внимания было достаточно для того, чтобы все, что начиналось хорошо, вдруг стало оканчиваться. И только вмешательство непосредственно Иисуса Христа, когда он его схватил за руку и помог ему выбраться из этой пучины, оно помогло ему. Я слышал свидетельства канатоходцев, не пробовал сам, но только слышал, знаете, протягивают канат, и потом нужно пройти от одной стороны к другой. Кто-то пробовал, нет? Нет таких, да? Так вот, рассказывают, что для того, чтобы пройти успешно, нужно отбросить все остальные мысли и полностью сконцентрироваться только на вот той одной точке, на другой стороне этого каната, и только тогда ты сможешь пройти и сохранить баланс своего тела. Начнешь допускать другие мысли, смотреть вниз, вверх, оценивать по-другому как-то эту ситуацию, обязательно пошатнешься и упадешь. А ведь потом уже возвращения нет. Упал, всего пары секунд достаточно для того, чтобы полностью испортить этот поход по канату. Друзья мои, такая истина для нас. Всего пары секунд отвлечения от Иисуса Христа может быть достаточно для того, чтобы с помощью мыслей наша плоть, этот мир и дьявол мог испортить наше шествие, наше следование за Иисусом Христом. И поэтому давайте следовать за Ним даже тогда, когда море бушует. Даже тогда, когда, казалось бы, враг торжествует, потому что и в этот момент он видит нас, и в этот момент он вместе с нами, и он не только в этот момент с нами, но он предвидит то, что будет дальше, и даже в жизни, и не только в жизни, но и в смерти, мы Господни. Итак, каким страхом сегодня, дорогой друг, сковано твое сердце? Может быть, это страх болезни, может быть, это страх смерти, может быть, это страх оказаться на улице, стать бездомным, это страх нищеты, это страх одиночества. Может быть, у тебя есть тот страх, которым тебе даже стыдно кому-то поведать. Не беспокойся, Господь и так об этом уже знает. Вопрос вот в чем. Если этому страху позволить возобладать, то он поработит твою волю, твои эмоции, твой разум, и он не позволит тебе нормально действовать и функционировать, потому что ты будешь постоянно концентрироваться на этом страхе. Ты не сможешь быть быть эффективным и успешным работником для Господа, не сможешь быть тружеником в Его Царстве. И вот Иисус Христос приходит к нам тогда, когда мы не в силах грести дальше, так же, как и эти ученики, когда мы взываем к Нему и честно признаемся Ему в этих страхах, которые сковывают нас. Давайте позволим Ему коснуться нас, войти, благословить нас. Давайте поведаем Ему о наших страхах. Да, даже у верующих людей, оказывается, есть те страхи, от которых нужно избавляться. Я помню историю об одной паре, которая поехала в круиз. Это было здесь, в Америке. Вот они поехали в круиз, и капитан объявляет по громкоговорителю о том, что через несколько часов наш корабль попадет в штормовую зону. Ну, для них это было впервые, особенно для жены, и вот она плохо все это так переносит. И мотает корабль в одну сторону, в другую сторону. И она звонит капитану и говорит: передайте ему, пожалуйста, зачем он повел наш корабль сюда, в эту штормовую зону? Неужели он не мог подождать? Через несколько минут она получает ответ от помощника капитана. Он говорит: капитан занят, но он просил вам передать. Не беспокойтесь, этот корабль построен как раз для того, чтобы проходить через подобные штормы. Друзья, мы тоже находимся на корабле. Наша жизнь – это корабль. И Христос нам сказал: я ожидаю вас с той стороны, Он там уже нас ожидает. И наше утлое суденышко, знаете, бывают разные времена и обстоятельства в жизни, когда кажется, ну вот все, уже нет никаких сил. Эти все страхи, эта вся тьма одолевает нас, и волны нас заливают, и вот-вот, кажется, мы разобьемся. Но вот это суденышко нашей жизни, каким бы утлым оно ни казалось, этот корабль построен нашим Господом для того, чтобы достичь той стороны, и Он нас там ожидает. Пусть эти слова подкрепят, ободрят и вдохновят нас. Аминь.